Дневной эфир на радио «Говорит Москва». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Это радиостанция «Говорит Москва». Сегодня среда, 10 января, сейчас 14.05. В студии Юрий Буткин. Всем доброго дня. Говорим о главных событиях этого дня. Вот темы на ближайшее время. Государственная Дума Российской Федерации снова работает. Депутаты открыли весеннюю сессию. В Вашингтоне принято решение присвоить имя Бориса Немцова площади рядом с посольством России. И президент Южной Кореи заявил о готовности к встрече с лидером Корейской Народной Демократической Республики.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
Депутаты Государственной Думы открыли весеннюю сессию. Среди приоритетов работы депутатов во время этой сессии председатель Думы Володин назвал защиту обманутых дольщиков, обеспечение граждан жильем, вопросы демографической политики. Он говорил о законодательном обеспечении цифровой экономики. Об этом тоже вспомнил. Еще сказал, что Государственная Дума сэкономила в 2017 году более 700 миллионов рублей, и эти средства будут возвращены в бюджет страны. Сергей Боярский, депутат Государственной Думы, член фракции «Единая Россия», с нами на прямой связи. Сергей Михайлович, здравствуйте.
Добрый день.
А можно поподробнее чуть-чуть о новой сессии? Она будет чем-то, ну, ожидания же какие-то есть, она будет чем-то отличаться, скажем, от предыдущей?
Ну, знаете, в целом, я думаю, что она пройдет в рабочем режиме. Понятно, что она будет немного более политизирована, учитывая, что 18 марта нас ждут выборы президента страны, и поэтому у нас и один из кандидатов на пост президента является депутатом Государственной Думы, лидер фракции, поэтому наверняка в его выступлениях, в выступлениях его фракции будут звучать в том числе программные моменты. Сегодня в целом все фракции обсуждали начало сессии, призвали друг друга не вносить, так сказать, законов популистских в преддверии выборов первого лица страны. Вот, также была обозначена наша первоочередная повестка. Это, конечно же, законопроекты, которые стоят в приоритете, которые призваны исполнять поручения президента Федеральному собранию из его еще декабрьского послания прошлого года. Такие действительно остались. Потом есть приоритетные проекты самых разных сфер, касающиеся, которые внесены правительством, ну и непосредственно депутатским корпусом. Лично я, как член комитета по экологии и охране окружающей среды, ожидаю принятия весеннюю сессию долгожданного проекта об обращении с животными, которого давно ждет вся страна и в первую очередь зоозащитники. Вот, как вы знаете, мы не нашли понимания по закрытию притравочных станций с Советом Федерации. Он отклонил законопроект в свое последнее рабочее заседание в 2017 году. И вот сейчас он вынесен на так называемую согласительную комиссию с тем, чтобы мы устранили те противоречия, которые не позволили Совету Федерации его пропустить. Вот. Так что работы много. Из моих личных чаяний и стремлений я очень хочу, чтобы мы наше взаимопонимание со всеми ответственными министерствами касательно моего предложения о возврате курительных кабин в стерильные зоны аэропортов. Вот. Думаю, что эта работа как раз начнется в конце месяца. Мы получим уже первые отклики от тех министерств, которые будут писать отзыв. И надеюсь, что вынесем его на первое чтение.
Сергей Михайлович, сегодня спикер Володин говорил о запросе общества на открытость работы Государственной Думы, и он говорил о том, что каждый депутат в силу своих возможностей этот запрос стремится удовлетворить. С вашей точки зрения, а в чем проблема?
Вы знаете, ну я не могу сказать за всех. На мой взгляд, лично моя деятельность абсолютно открыта и прозрачна. Я присутствую во всех социальных сетях, ко мне можно обратиться напрямую, прийти на прием. Я все время бываю в регионе избрания, в своем родном городе Санкт-Петербурге. Нахожусь в постоянном контакте и с законодательной властью Петербурга, и с исполнительной властью Петербурга, и со своими избирателями. Ну вот, может быть, так поступают не все, об этом шла речь. Надеюсь, что абсолютно весь депутатский корпус учтет те данные социологических исследований, которые озвучил спикер Госдумы Володин, тем, чтобы участвовать их в работе.
Ну и еще один вопрос. Сегодня тот же Володин говорил о том, что депутаты Государственной Думы, как я, если я правильно понял, что депутаты Государственной Думы и Государственная Дума в целом сэкономила в прошлом году для бюджета 700 миллионов рублей. Не может так случиться, что вас за это наградят теперь?
Нет, награды мы за это не ждем. И, если честно, даже те средства, которые были сэкономлены лично депутатами, например, в части транспортного обеспечения, да, вот я, например, не выбрал свой лимит даже на 30% тех положенных средств, которые мне положены на транспортное обеспечение в регионе. Я бы с удовольствием их направил, например, на оплату труда своих помощников. Вот. Но это по закону сделать также нельзя. Эти средства не перераспределяются, они целиком полностью уходят в экономию.
Спасибо. Сергей Боярский, депутат Государственной Думы, член фракции «Единая Россия», был с нами на прямой связи. Сегодня депутаты открыли весеннюю сессию Государственной Думы, которая в прошлом году на своей работе сэкономила более 700 миллионов рублей для бюджета. Там, значит, траты для обеспечения работы Госдумы уменьшили более чем на 130 миллионов рублей, оптимизировали транспортные расходы примерно на 222 миллиона рублей. То, что в кавычках называли зарубежным туризмом, то есть поездки депутатов по работе за границу, из практики депутатов ушли, и только на этих зарубежных командировках Госдума сэкономила, по словам Володина, 46 миллионов рублей и 38 миллионов рублей на оплате услуг авиакомпаний. Возвращаемся к тому, что говорил Володин сегодня, открывая новую сессию. Он говорил о запросе общества на открытость работы Думы. Чего не хватает вам? 7373948. Телефон прямого эфира, код города 495. Можете писать через смс-портал +7 925 48 94 8. Можете через Telegram пользователю говорит МСК-бот. Вот, кстати, уже приходят новости из Государственной Думы. Прямо сейчас на лентах читаю. По агентству ТАСС Государственная Дума приняла в первом чтении законопроект, который будет запрещать МФЦ требовать от граждан переделывать подаваемые документы, если их уже возвращали заявителю из-за того, что они плохо оформлены, но при этом все замечания сразу не указали. Вот есть такой документ, это проект закона, и в первом чтении он принят. 7373948. Слушаем вас. Здравствуйте.
Здравствуйте. Спасибо за эфир. Зовут меня Игорь. Вот насчет экономии. Я думаю, что это были излишне выделенные деньги. И, конечно же, они заработали деньги налогоплательщиков. И не сэкономлены, а просто санкции были, нельзя ездить за рубеж там и так далее. А потом, если сэкономлены, это не заработанные.
А никто и не говорит, нужно... нет, стоп, а никто не говорит, что это заработанные деньги. Зарабатывайте куда-то иначе.
Их не нужно было выделять, вот и все. Это была ошибка, что выделили. И еще насчет открытости. Да, открытость должна быть, конечно же. И это будет способствовать тому,
но как подождите, депутаты... Подождите. Вот вы говорите, открытость должна быть. Ее нет, следовательно, из ваших слов получается. А чего нет? Вот депутат Боярский только что был, он говорит, я есть в социальных сетях, вы можете ко мне приходить. Что еще-то нужно?
Да, нет, информации нет, а потом многие законы вот превращаются в правила. Допустим, принимают закон Уголовный кодекс и так далее, гражданский, семейный, а там потом по 170, по 180 других законов. Следовательно, законы не дорабатывают, а отсюда и объем работы растет якобы.
Спасибо. Понятно, спасибо вам. Многие частично открыты, многие совсем открыты, пишет Павел Галкин. Просто открытость у каждого своя. Вот, например, он пишет Собянин. Но Собянин не депутат Государственной Думы. Открытый, но им не напишешь. Слушайте, а с другой стороны, во-первых, вы можете написать. Существует, и никто не отменял эту систему, когда вы можете написать письмо от гражданина Российской Федерации в мэрию Москвы, мэру Москвы. И вам в течение определенного времени обязательно придет ответ. Поэтому нельзя сказать, вы не можете написать Собянину. Вы можете написать также точно каждому депутату. О какой открытости идет речь? Вот Виталий пишет, не хватает близости к народу. Депутатов на землю нужно опустить, по мнению Виталия, пускай они получают 30 тысяч рублей. Виталий, мы возвращаемся к этому вопросу уже не первый раз. Представьте себе, итак, депутат Государственной Думы, учитывая то, что делает депутат Государственной Думы, ему устанавливают заработную плату в 30 тысяч рублей. Но мы же с вами не в детском саду, правда? Поэтому понимаем прекрасно, что так быть не может. И тогда либо депутаты будут не те, либо депутаты будут работать не так. Ну, правда. 7373948, телефон прямого эфира. Срочное сообщение: Российской Федерации готова оказывать содействие налаживанию диалога КНДР и Южной Кореи. Это заявление Министерства иностранных дел Российской Федерации. Это тема, к которой мы вернемся буквально через 10 минут. 7373948, телефон прямого эфира. Если коротко, слушаем вас. Здравствуйте.
Добрый день.
Да, прошу.
Меня зовут Анатолий Сергеевич. Так вот, Собянину, конечно, можно написать, но ответ будет...
А мы не про Собянина, спасибо. 7373, еще раз напомню, мы говорим о том, что начали работу депутаты в Государственной Думе. Если мы говорим о том, как написать депутату в Государственную Думу, то вот об этом можно говорить сейчас. Слушаем вас, здравствуйте.
Алло.
Да, прошу. А только радио потише сделайте.
Добрый день.
Вот так.
Я хочу сказать, чтобы получали они наравне министром, но не более... И пользовались своим личным транспортом. Почему каждый служащий и рабочий должен доезжать до работы на своем транспорте или на общественном? А почему...
Так депутаты на работу... Подождите, депутаты так на работу и ездят.
Эти иномарки.
Подождите,
пусть
депутаты так и...
Депутаты... на своих машинах или нанимают шофера за свои деньги.
Они же по работе ездят. Они же не на работу, а по работе ездят на служебных машинах. Алло.
Алло.
Я говорю, они же не на работу, а по работе, днем, во время рабочие ездят на служебных машинах. Это тоже надо отменить?
Нет, это не надо отменить. Пусть пользуются автобусами, которые у них тоже имеются.
Понятно.
Заграничные иномарки действуют только на министров, а не на каждого депутата.
Хорошо, понятно. А нужно сэкономить на транспортных расходах. Причем, напомню, на транспортных расходах они уже сэкономили 222 миллиона 500 тысяч рублей.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Кто сказал 404-му, что у депутатов льготы для них и всех их родни? А их пенсии — это просто жесть. Пенсии депутатов, говорят, действительно выше, чем у всех граждан Российской Федерации. Но вот насчет льгот для всех родственников, а тут именно большими буквами написано «всех родных», так полагает 404-й. Павел Галкин продолжает писать о том, что депутаты, видимо, по его данным, по работе в ресторан ездят на служебных автомобилях и паркуются там под запрещающим знаком. Но если это служебный автомобиль, то под запрещающим знаком паркуется не депутат, а водитель автомобиля, который его туда привез. В общем, короче, все требуют, чтобы депутаты на метро утром добирались до Государственной Думы. Следующая тема. Вашингтон. Рядом с посольством России уже в феврале площадь назовут именем Бориса Немцова. Пресс-секретарь президента. Это решение принято, принято единогласно, принято решение соответствующими местными властями в Вашингтоне, чтобы это было сделано максимально быстро. Так вот, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сегодня прокомментировал это решение, цитирую по газете «Ру». Он сказал, что городские власти теперь здесь, в России, видимо, будут решать, давать ли симметричный ответ. Еще, я бы, наверное, оставил это без комментария, подчеркну лишь, что, безусловно, прерогативой городских властей это остается на фоне того, что состояние отношений двусторонних между нашими двумя странами по-прежнему оставляет желать лучшего, мягко говоря. Это прямая цитата из Пескова, возможно, я тут где-то ошибся, но все-таки политолог-американист Дмитрий Дробницкий к нам присоединяется. Дмитрий Олегович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Я уже видел предложение устроить здесь, открыть в Москве памятник Сноудену и пригласить в ответ Сноудена на открытие. Насколько это, с вашей точки зрения, правильная реакция?
Ну, вообще говоря, это суверенное дело любой страны называть улицы так, как они считают нужными, да? Я вообще как бы напомню, что у нас в стране, увы, есть очень нехороший осадок от частых переименований различных улиц, городов, площадей и так далее в разную, то в одну сторону, то в другую. Вот, поэтому, наверное, скоропалительно таких решений принимать не надо. Вот, потому что это все-таки наше место жительства, да, наше пространство. Вот, мы к нему должны относиться определенным образом бережно. Да, если кто-то там хочет в соответствии с политическими какими-то мотивами переименовывать какие-то площади, то, пожалуйста, пусть делают. Кстати, в отношении Немцова я бы так хотел полу в шутку американским товарищам сказать, а что если покойный Немцов, выяснится, что он был страшный мужлан, который харассментом занимался. Как они потом будут отмывать Вашингтон от названия улицы? Вот такое вот.
Но тут ведь другой вопрос, довольно болезненно, как мне кажется, в российском обществе воспринимается это решение. Но ведь американцы не впервые делают что-то подобное.
Ну да, у них есть подобного рода традиция, это правда. Действительно, другое дело, что она не часто используется.
Ну, Солженицын.
Сахаров, Солженицын, безусловно, есть. Но, что говоря уже, так сказать, о Сахарове, его, в общем-то, скажем так, увековечили, ну, буквально-таки за 2-3 года до того, как он стал депутатом там съезда, по-моему, съезда, как это назывался, вот не Верховного Совета, а вот съезда депутатов в СССР, да?
Съезд народных депутатов, да.
Да, съезд народных депутатов СССР. Так что, в общем, вполне себе легализованный человек был. И, в общем, к академику Сахарову-то отношение, ну, скажем так, ну, такое, не такое, как к Немцову немножечко. Все-таки это создатель водородной бомбы отечественной и так далее. Вот. Что касается Солженицына, ну да, тоже вокруг него ломаются копья, но я думаю... Нет, даже те люди, которые относятся к Солженицыну плохо, вряд ли будут отрицать, что это большой писатель.
Не, а тут дело, просто что... американцы ведь они подбирают такие улицы или такие площади, чтобы это становилось не просто увековечением памяти, а политическим решением.
Ну, в данном случае, да, и, увы, сейчас, так сказать, вообще вот федеральный округ Колумбия и Вашингтон, в частности, это такая, знаете, не просто политическая выставка, это крайне политизированное место. И в этом смысле понятно, что, я не знаю, там власти какого-нибудь городка там в Висконсине или даже улицу где-нибудь в Нью-Йорке, уж на что либеральный город, они вряд ли бы пошли на это дело с таким, ну, не знаю, с таким легким сердцем, и тем более решение было принято единогласно, то есть вряд ли бы, да, то есть Вашингтон это все-таки выделенная столица специальная такая, и там, короче, такого рода вещи проходят гораздо проще. Но я еще раз хочу сказать, ну, в конце концов, это их дело, пусть они как угодно коверкают свое, так сказать, пространство, в котором они живут, тем более, что там даже не столько живут люди, сколько функционируют их бюрократы, их власть. В общем, на мой взгляд, относиться к этому делу надо совершенно абсолютно спокойно, и вот точно совершенно не надо нам никаких симметричных мер. Это наша страна, наше пространство, нам здесь жить. Давайте к этому бережно относиться.
Но, у вас есть ответ на вопрос одного из наших слушателей, который пытается понять, ему, видимо, непонятно, почему так болезненно здесь воспринимают появление площади Бориса Немцова там, в Соединенных Штатах. А что, Немцов был врагом государства российского, спрашивает Федя?
Да нет, конечно, не был никаким врагом государства, он был вице-премьером, и как я вот вспоминаю, как Путин говорил на одном из, то ли это была пресс-конференция, то ли общение большое там было по поводу убийства Немцова, было видно, что желваки у верховного главнокомандующего играет, он был, конечно, крайне раздосадован тем, что был убит человек, пусть бывший, да, как бы, но такого высокого ранга, требовал расследовать это дело. Это, конечно, крайне большая неприятность, то, что он погиб. Да, он оппозиционер, мы с ним не согласны, да, он, в общем, наверное, по своим убеждениям, человек, который неприятен большинству патриотов нашей с вами страны. Но, в общем, да, как благом государства его никто не объявлял, и в этом смысле я тоже, так сказать, здесь не понимаю большого... Все люди с другой стороны понимают, что это пытаются сделать в пику Путину. Пытаются сделать в пику патриота. Это чувствуют люди. Но я еще раз говорю, национальное достоинство страны, которая обретает свою силу, свое геополитическое влияние, которое великая держава, оно не должно размениваться по мелочам. Пусть они какими угодно названиями, хоть Микки Маусом, хоть Немцовым, хоть кем угодно
еще раз, называют это, свою улицу. Вы полагаете, это не тот случай, когда должна быть симметрия?
Да нет, конечно. Ну, понимаете, это все равно, как если мы здесь, допустим, назовем там улицу, я не знаю, там у какого-нибудь нашего героя, а американцы сочтут, так сказать, это плохо, что они там себя будут называть. Еще раз, вопрос ведь состоит не в том, что они, так сказать, сделали что-то по отношению к России. Они каким-то образом оформили то пространство, в котором они живут. Назвали его именем, которое нам не нравится. Ну так еще раз, это их дело. Они же не, так сказать, понимаете, в чем дело? Они же не совершили факт какой-то агрессии против нас. Это просто-напросто они вот из политических соображений решили именем иностранного бывшего покойного вице-премьера назвать у себя улицу своей столицы. Ну, флаг им в руки. Вот давайте не будем этого делать. Давай будем выше, вообще говоря, любого рода политизированных названий в нашем пространстве. Это было бы, на мой взгляд, правильно.
Спасибо.
Какие тут могут быть ответные действия?
Спасибо, Дмитрий Дробницкий, политолог, был с нами на прямой связи. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал присвоение имени Бориса Немцова площади рядом с посольством России в Вашингтоне. Он уточнил, что городские власти будут решать, давать ли симметричный ответ.
Внимание, внимание! Говорит Москва! Говорит Москва! Говорит Москва. 94,8. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Вся лента новостей сейчас красного цвета. Здесь срочное сообщение. Это заявление Министерства иностранных дел Российской Федерации по поводу договоренности между Северной и Южной Кореей. Россия на уровне МИД России приветствует эти договоренности, готова оказывать содействие налаживанию диалога между двумя странами. Надеется, что реализация договоренностей Сеула и Пхеньяна послужит деэскалации на Корейском полуострове и обеспечению стабильности в регионе. Рассчитывает, что все стороны поддержат возобновление диалога между двумя странами приветствует договоренности, в том числе и по Олимпиаде. Президент Южной Кореи, напомню, заявил о готовности к встрече с лидером Корейской Народно-Демократической Республики. Это случилось во время пресс-конференции в Сеуле. Константин Осмолов, старший научный сотрудник Центра корейских исследований Института Дальнего Востока Российской Академии Наук. Константин Валерьевич, здравствуйте.
Добрый день.
Но это ведь не первый раз, и все-таки здесь Олимпиада впереди. Это олимпийское примирение или можно ждать каких-то серьезных...
Это не олимпийское примирение, это популизм.
Так.
Потому что можно обратить внимание, что саммит все-таки обставляется определенным количеством предварительных условий, значительная часть которых для Северной Кореи невыполнимы. Потому что любые разговоры категории «сначала вы прекращаете или замораживаете свою ракетно-ядерную программу, а потом мы подумаем, вести ли с вами диалог», они, естественно, для Пхеньяна неприемлемы. Затем можно вспомнить, каковы были итоги предыдущих межкорейских саммитов 2000-го и 2007-го года. Когда Но Мухён заключил целый ряд довольно интересных соглашений незадолго до окончания своего президентского срока, после чего президент Ли Минбак сначала просто их саботировал, а потом после инцидента с корветом Чхонан открыто поставил на них жирный крест. Кроме того, также надо помнить, что в организации саммита есть целый ряд технических моментов. Согласно закону о национальной безопасности Республики Корея, Северная Корея – это не государство, а антигосударственная организация. И именно поэтому не состоялся в 2000 году встречный саммит в Сеуле. Потому что теоретически, если северокорейский лидер оказывается на южнокорейской территории, он должен быть немедленно арестован и судим.
Да, но я прошу прощения, я все-таки верну к началу, когда я начал задавать вопрос про возможности олимпийского примирения. Ведь северокорейский лидер уже говорит, что он собирается отправить в Пхёнчхан правительственную делегацию.
Нет, это скорее всего будет. И я очень надеюсь, что Олимпиада пройдет без эксцессов, потому что здесь что одна, что другая сторона получает тактический бонус. Мун Чжэ Ин получает определенные гарантии того, что во время Олимпиады никто не будет пытаться украсть шоу, и она не будет проходить на фоне очередного ракетного запуска. А Ким Чен Ын получает бонус к реноме, потому что довольно четко видно, кто первый протянул руку. И сторонникам версии о непредсказуемом и неспособном к диалогу пхеньянском режиме придется искать новые аргументы.
Подождите, если я вас правильно понимаю, значит, можно ожидать буквально следующего. Северокорейская делегация в Южную Корею приедет, ее никто не арестует, но самого лидера Северной Кореи в этой делегации, скорее всего, не будет.
Естественно, не будет, потому что подготовка саммита – это гораздо более серьезное мероприятие. Опять же, насколько я понимаю, сейчас будет решаться целый ряд вопросов, связанных, например, с тем, смогут ли северокорейцы использовать на территории Южной Кореи свою символику. Уже сейчас, например, МИД думает над тем, как бы законодательно оформить временное послабление санкций поскольку, опять же, по существующим правилам визит высокопоставленной северокорейской делегации на юг невозможен.
Спасибо. Константин Асмолов был с нами на прямой связи. Он старший научный сотрудник Центра корейских исследований в Институте Дальнего Востока Российской Академии Наук. Президент Южной Кореи, его зовут Мун Дже Ин, он заявил о готовности к встрече с лидером Корейской Народно-Демократической Республики, которого, в свою очередь, как вы знаете, зовут Ким Чен Ын. Ким Чен Ын пообещал направить на Олимпийские игры в Пхёнчхан правительственную делегацию. Ну, а что касается диалога с двух лидеров, Северной и Южной Кореи, то вроде как обе стороны к этому готовы, но Константин Асмолов обратил наше внимание, что подобного рода саммиты довольно долго готовятся. Прямо сейчас новости, потом реклама, потом продолжим.
Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Радиостанция «Говорит Москва», среда, 10 января, 14:35, в студии Юрий Буткин. Продолжаем разговор о главных событиях этого дня. Вот темы на ближайшее время для обсуждения. Федеральная антимонопольная служба продлила срок исполнения предупреждения для операторов по внутрисетевому роумингу. Новогодние праздники в Москве не обошлись без традиционного сноса. Продолжаются обсуждения сноса исторического корпуса паровой фабрики шоколада, какао и кофе на Малой Ордынке. Ну и группа Queen и певица Тина Тернер стали лауреатами почетных премий Грэмми в этом году. Об этом будем говорить в ближайшее время.
Новость часа.
Только что стало известно, девушка, которая получила ранение в конце декабря в ходе стрельбы у бара на Никольской улице в центре Москвы, в больнице скончалась. ТАСС пишет об этом, ссылаясь на источник в правоохранительных органах. Женщина 25 лет, получила ранение 30 декабря и теперь скончалась. По словам того же источника, 29-летний мужчина, который также получил ранение в ходе того конфликта, остается в больнице. Конфликт со стрельбой был вечером 30 декабря рядом с одним из баров на Никольской улице.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
Федеральная антимонопольная служба продлила срок исполнения предупреждения по внутрисетевому роумингу для операторов. РИА Новости пишет об этом, ссылаясь на пресс-службу ФАС. Там сказано буквально следующее. ФАС приняла решение продлить сроки исполнения до 31 января для Мегафона, МТС и Вымпелком, а также до 31 мая для компании Теле2. Срок не новый, об этом заявляли еще до Нового года, но теперь это оформлено уже в виде официального сообщения от Федеральной антимонопольной службы. Решение принято. Шеф-редактор портала «Мобильные телекоммуникации» Леонтий Букштейн с нами на связи. Леонтий Ефимович, здравствуйте.
Добрый день.
Скажите, а можно как-то объяснить? С одной стороны, вроде когда сначала в Федеральной антимонопольной службе говорили об этом внутрисетевом роуминге для операторов, говорили, да, что это дело буквально дней или, может быть, недель. Теперь получается, что месяцы должны пройти.
Я думаю, что дело в том, что надо было операторам закрывать год финансовый. Все-таки бах, и на полпути лишиться какой-то части дохода, да? Ну, там же есть уже сверстано доход, прибыль, то, все. Может быть, поэтому хотели уже год закрыть. И в верстке Нового года, хотя наши крупные компании, большинство практически западные, там по-другому считается, не по календарю. Но, тем не менее, только это. Потому что если о федеральном роуминге еще можно рассуждать, и операторам дали в первой половине 2018 года закончить с роумингом, то уж внутри сетевой, ну, тут нет никаких технических проблем вообще-то. Просто, как бы, коллеги понемножку тянут время, чтобы уж год отработать, то, что было намечено, получить, и на этом закончить. Вот по этому. Вообще безобразие, честно говоря. Ну, уже была не одна команда отдана. Министр связи в 2015 году сказал, что надо покончить. В 17-м в начале уже Европа покончила с роумингом, не только сетевым, но и внутри ЕС. Мы что-то так как-то пасем задних все время. Но я вот сегодня получил пресс-релизы от ведущих операторов. Они все дружно фиксируют падение, в общем-то, объемов. Хотя это речь идет о новогодних днях. У них объемы падают, потому что переходят абоненты в мессенджеры. И фактически и не особо не нуждаются уже. Так вот уж круто, когда не было вариантов. Так что их можно понять. У них и так сокращение идет дохода от голосовых услуг. Но есть другие услуги, они уже объявлены. видимо, ну, дают поплакать, наконец, о том, чего уже не будет.
Ну, хорошо. С вашей точки зрения, когда Голомолдин, а это замглавы Федеральной антимонопольной службы, да, говорит, что ФАС рассчитывает на решение этой самой проблемы с внутрисетевым роумингом до мая 2018 года, это случится, полагаете вы?
Я думаю, что случится, потому что уже было 155 предупреждений. Были решения там сгоряча 2 недели давали, потом дали еще несколько месяцев, потом оттянули на полгода. Я считаю, дальше просто уже тянуть некуда, просто это уже неприлично.
Теперь еще один вопрос.
Кто регулирует отрасль, понимаете? Ну, мы все подчиняемся, как каждый кому-то своему руководству. Я считаю, что надо заканчивать эти вот переговоры и дискуссии.
Ладно, закончатся дискуссии, закончатся переговоры. А что изменится для нас, для абонентов?
Для абонентов абоненты не будут платить за роуминг. Вы знаете, я сам в роуминге и как бы продолжают активно снимать средства за то, что ты звонишь даже в домашней сети, то есть под одним именем, только в разных регионах. Это безобразие. Не то, что мы бедные. В конце концов, в России перемещается 7% только абонентов, и это не проблема остальных 93%, да? Но все равно неприятно. Ну, все поняли, наверное, но мы-то понимаем, что технически это ничего не сложно для оператора, когда все операторы присутствуют, ну, практически в 90% регионов России. За что? За что деньги-то с нас берут, если операторы уже между собой не рассчитываются, межоператорских нет расчетов. Они были, когда у одного были сети, а у другого в этом же регионе не было сети, то есть они платили друг другу за вот эти услуги. Это практически закончилось. Что еще? Ну вот, господин Голомолдин и ФАС проявляют большую, я считаю, большое терпение, что все так отодвигают, чтобы операторы могли, ну, прийти в себя от такого большого шока, который длится уже 3-й год теперь получается. Поэтому, я думаю, хватит, уже не будет. Дальше ни одного дня после окончания полугодия не должно быть. Иначе это будет просто скандал. У нас выходит бизнес, не подчиняется регулятору отрасли. Это что такое?
Спасибо. Леонтий Букштейн, шеф-редактор портала мобильной телекоммуникации, был с нами на прямой связи. Федеральная антимонопольная служба продлила срок исполнения предупреждения по внутрисетевому роумингу для операторов. А теперь принято решение сроки исполнения продлить для Мегафона, МТС и Вымпелкома до 31 января, а также для компании Теле2 до 31 мая.
Новость часа.
Сухогруз под флагом Сьерра-Леоне столкнулся с кораблем Черноморского флота «Ямал» в Эгейском море. Черноморский флот делает заявление на этот счет. При столкновении сухогруза и большого десантного корабля «Ямал» никто не пострадал. Корабли остались на ходу и продолжили движение. Россия уже заявила о протесте, в котором изложены обстоятельства инцидента двух судов для возмещения ущерба за счет виновного. И еще столкновение большого десантного корабля и сухогруза в Эгейском море, как утверждают на Черноморском флоте, произошло по вине сухогруза «Орка-2».
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Продолжаем следить за лентами новостей. Вы слышали, что сегодня утром умер известный актер Михаил Державин. И вот только что стало известно, что и российские телеканалы меняют сетку вещания в связи со смертью Державина. Ему будет посвящена, как сообщается сегодня, программа Андрея Малахова на канале «Россия-1». Телеканал НТВ покажет выпуск программы «Зеркало для героя», который был снят к 80-летнему юбилею артиста, то есть примерно 2 года назад, в 23:15 на НТВ. «Зеркало для героя» от 15 июня 2016 года. Ну и телеканал ТВЦ включил в сетку вещания повтор программы «Мой герой» с участием Михаила Державина. Продолжаем. Новогодние праздники в Москве не обошлись без традиционного сноса. Как сообщается, на Малой Ордынке 25 снесли исторический корпус паровой фабрики шоколада, какао, кофе и конфет торгового дома «Братья Ивановы», построенного в 1909 году по проекту архитектора Шервуда. В советское время фабрика носила имя Марата, позже стала частью фабрики «Ротфронт». В конце декабря прошлого года здание закрыли так называемым фальшфасадом, а в Новый год, в один из новогодних дней, дней новогодних праздников, за фальшфасадом, собственно, фасад исчез. Координатор архнадзора и москвовед Александр Фролов с нами на связи. Александр, здравствуйте.
Здравствуйте.
Объясните, насколько это серьезная потеря для московской архитектуры?
Ну, исторических домов не так уж и много, и новые постройки начала 20 века не появятся. Поэтому все сколько-нибудь интересное, конечно, желательно сохранять. Здесь же был фабричный корпус, декорированный все-таки не Шервудом, как вы сказали, а скорее архитектором Николаем Николаевичем Благовещенским, с использованием элементов модерна. Это довольно интересная была архитектура с вертикально соединенными попарно окнами верхних двух этажей. То есть это индивидуальный взгляд архитектора на фабричный корпус. Причем он постарался сделать этот корпус похожим на какой-нибудь доходный дом, например. Что, конечно, интересно.
Ну, вот, смотрите, обычно в таких случаях строители говорят, ну, мы сделаем то же самое. Это будет выглядеть ровно так же. Чем это будет отличаться?
Ну, это будет отличаться очень многим. Во-первых, подлинная вещь и копия, как бы ее ни старались хорошо сделать, всегда отличается. Отличается технологией и материалами, потому что прошло и сейчас так не строят. А, следовательно, и внешний вид будет отличаться. Кроме того, здесь не объект культурного наследия, который необходимо сохранять. Это все-таки же новое строительство. И, следовательно, какие-то отличия все равно будут заложены. Ведь у строителей современных нет такой задачи сделать все идеально точно. Да к тому же даже система мер другая. Если в начале 20 века мерили саженями, аршинами, то сейчас метрическая, и, соответственно, меняются какие-то параметры. Ну вот, даже такие мелочи. Я уж не говорю о том, как будет выглядеть обработка поверхности этих самых.
Возвращаясь к историческому корпусу, как вот вообще относиться к подобного рода решениям? Еще даже когда мы говорим о том, что принималось решение ведь, что не здание надо сохранять, а надо попытаться сохранить хотя бы часть фасада. Ну что это? Это какое-то половинчатое решение. Если мы не можем или не хотим сохранять здание, зачем сохранять фрагмент фасада?
Но здесь не речь идет не о фрагменте, а о целом фасаде. Это довольно длинный фасад, несколько десятков метров вдоль улицы. Конечно, наверное, сохранить целое здание было бы интересно, но в данном случае это не удалось, потому что само здание не имело статуса объекта культурного наследия, но фасад у него был интересный. А внутри там, конечно, многое перестраивалось. Ну, может быть, если бы это был объект культурного наследия, тогда к нему было бы другое отношение.
Так, так даже фасад не был объектом культурного наследия, и по большому счету никто не мог заставить застройщика оставить этот фасад.
Так, видите ли, застройщик сделал проект, то есть архитекторы по заданию застройщика, видимо, сделали проект с сохранением этого фасада. И по всем документам было сказано, что мы сохраняем подлинный исторический фасад. Ну, почему-то не сохранили.
Но они делали это, что называется, по собственной инициативе, они не обязаны были этого делать.
Ну, вы знаете как, по закону, может быть, и не обязаны. А по сути, ведь и девелопер, хозяин этого комплекса, заинтересован в том, чтобы комплекс выглядел привлекательно и людям хотелось там селиться. Поэтому исторические части, ну, естественно, в хорошем состоянии, вот когда они реставрированы, да, они всегда привлекают людей. Это какая-то историческая перспектива, так же, как это бывает во многих центрах старинных городов, где-нибудь в Западной Европе. И вот сохранение хотя бы части, хотя бы фасада, я уж не говорю о целом здании, это все-таки же большое дело.
Насколько дорого для девелопера сохранить хотя бы часть или целое здание, вписывая его в новое строительство?
Вот здесь я вам не могу привести цифры и сказать, насколько это дорого.
Но это дороже.
Насколько недорого. Ну, возможно. Но вот смотрите. Автор проекта этого комплекса, архитектор Хмельницкий, давая интервью как-то, заметил, что вот поскольку сохраняется вот эта фасадная стена, то они нашли там интересное решение. И квартиры, выходящие на Малую Ордынку, будут иметь высокие, практически двухэтажные студии, комнаты, которые вот с такой огромной высотой выходит на улицу, а в глубине квартиры делится на два этажа. То есть, видите, здесь даже планировочно, технически можно найти какое-то интересное решение, которое заинтересует и людей, которые там жили, могли бы жить, да, вот, и сохранение вот этого фасада. Конечно, лучше было бы сохранить целый корпус, ну, хотя бы фасад.
Спасибо, Александр Фролов, москвовед, координатор Архнадзора, был с нами на прямой связи. На Малой Ордынке 25 снесли исторический корпус паровой фабрики шоколада, какао, кофе и конфет торгового дома братья Ивановы, построенного в 1909 году. Это то самое, что позднее называли здание фабрики Ротфронт. Теперь этих зданий нет, но, впрочем, Александр Фролов говорил о том, что это не было зданием какой-то особой исторической ценности. С другой стороны, застройщик обещал сохранить исторический фасад этого здания, но, судя по всему, это обещание просто не выполнено. Впрочем, не только застройщик этого обещал, как пишут в СМИ, проект перестройки на месте бывшей кондитерской фабрики, а там собираются строить жилой комплекс, был согласован еще в 2006 году, и тогда не только застройщик, видимо, но и Москомархитектура обещала сохранить исторический фасад. Вот что на портале столичного комплекса, стройкомплекса, сообщалось со ссылкой на главного архитектора Москвы Сергея Кузнецова. Цитата. В состав проекта войдут несколько бывших фабричных корпусов, в том числе протяженное четырехэтажное здание по Малой Ордынке, которое будет реконструировано и надстроено мансардой с сохранением исторического фасада.
Внимание, внимание! Говорит Москва! Говорит Москва! Говорит Москва! 94,8. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Следим за лентами новостей. Пробки начнут постепенно возвращаться на дороги Москвы с 15 января. РИА Новости пишут об этом, ссылаясь на заявление пресс-службы сервиса «Яндекс.Пробки». В первую рабочую неделю года на дорогах столицы, говорят, там традиционно свободно. Далее предположение, вероятно, многие автомобилисты еще не вернулись в город. По данным сервиса, утром в час пик 9 и 10 января загруженность достигала только 4 баллов вместо привычных 6. В середине дня держалась на уровне 1-2 баллов. Вот сейчас тоже, кстати, 2 балла. Но разговор о пробках на московских дорогах мы давайте отложим на 5-7 минут. Скорее 7, чем 5. А сейчас поговорим о премиях. Группа Queen и певица Тина Тернер стали лауреатами почетных премий Грэмми. Об этом сообщает издание Rolling Stone. Также награду в этом году получают музыкант Нил Даймонд и певица Эмила Харрис. Церемония и концерт в честь призеров запланированы аж на лето 2018 года. Какие-то подробности, как ожидают, появятся в ближайшие недели, но основные Грэмми будут вручаться 28 января. Там и Пинк, и Леди Гага. Все это будет в Нью-Йорке, но мы все-таки про почетные премии Грэмми. Андрей Бухарин, музыкальный критик и обозреватель русского Rolling Stone с нами на связи. Андрей Валерьевич, здравствуйте.
Да, здравствуйте.
На всякий случай не стану спрашивать вас про группу Queen и Тину Тернер, но объясните чуть подробнее, кто такие Нил Даймонд и Эмила Харрис?
Ну, Эмила Харрис — это такая большая звезда кантри-музыки, которая начинала в 60-е годы. У нас кантри, в общем-то, в стране, мягко говоря, не очень популярно, поэтому обычно это имя не знают. Хотя нашим меломанам это имя знакомо, потому что с ней вместе не так давно записывал альбом Роберт Плант.
Так.
Совместный. Поэтому как бы... А, нет, я вас обманываю. Да, это была другая кантри-звезда.
Так, Эмила Харрис кантри-звезда, теперь Нил Даймонд.
Да. Нил Даймонд – это тоже очень большой человек в Америке. Это такой певец, который, ну как сказать, который продолжает традицию американской вот такой эстрады, скорее. Он хотя в разных жанрах работает, но относится скорее к таким вот эстрадным крунерам, что ли.
А это все-таки...
Огромные тиражи, огромная популярность в Америке, да и во всем мире известен, и у нас в стране, в общем-то, его знают тоже.
И все-таки, скорее, это американские звезды в данном случае, и тот, и другая.
Но что Нил Даймонд... Нет, Нил Даймонд, конечно, мировая звезда, но, в принципе, конечно, можно сказать все-таки, что это все-таки американское, больше американское. Но вот. Эмилу Харрису уж определенно, безусловно, это... звезда для американцев.
Вот эти почетные премии от Rolling Stone, это как у нас, когда дают народных артистов к очередному юбилею артиста. Как это все определяется, кому когда давать такую премию?
Вот, нет, это не от Rolling Stone премии, это на самом деле это Грэмми.
Так.
Это Грэмми, которая будет вручаться, она тоже, как я понимаю, вот 28 января, когда будет и вся церемония проходить, просто сейчас отдельно объявлена. Это такая несколько отдельная Грэмми, но это входит в эту систему. Это вручается артистам не за достижения вот в прошлом году, грубо говоря, за актуальные достижения. Это вручается за жизненные достижения, за достижения всей жизни, как это можно перевести, то есть за вклад в музыкальную культуру. И поэтому мы понимаем здесь, что вот такие имена, Queen, например.
Да, но все-таки хочется понять, почему именно в 2018 году все эти великие люди получают эти великие премии.
Вы знаете, ну вот это, кстати, я думаю, очень сложный вопрос. Потому что изначально каждый год вручалось одному артисту. Но поскольку время, так сказать, летит, великих артистов в истории популярной музыки огромное количество, то в последние годы стали вручать не одному, вот выбрав одного, а сразу целым, так сказать, таким, целой когортой. Потому что на самом деле здесь вручают премии не только этим 5 артистам. Это такие наиболее известные широкой аудитории. Там есть и артисты, и еще некоторые. Дадут, например, там группа The Matters, которая там черная группа из Нового Орлеана, которая играла очень интересный фанк в 70-е годы. Это, так сказать, идет... То есть это вообще такая, получается, широкая. Они пулом таким выдают. Я подозреваю, чтобы успеть...
Это...
наградить всех при жизни.
Это отдельный вопрос. Мы еще не поговорили про Тину Тернер, а ей 78 лет на самом деле. В этом году ей будет 79 уже, но это 26 ноября. Она сейчас продолжает концертировать?
Вы знаете что? Я не могу вам сказать, не слежу.
Но
за ее карьерой.
Тогда возвращаемся уже, собственно, к Грэмми. А ведь Тина Тернер американская певица, но не секрет, что американская она перестала быть много лет назад, потому что переехала в Европу.
Но гражданство же у нее американское.
То есть она по-прежнему ценится как американская певица?
Да и... нет, ну конечно. Ну как-то, ну что, из-за того, что, скажем, если она переехала в Европу, что, собственно, ну, еще не факт, где она живет в данный момент, что кто-то будет на это обращать внимание.
Ну, вот эти...
ну, разумеется, американская певица.
8 премий Грэмми она уже получила, теперь получает почетную премию
ну, да,
Грэмми.
Да, то она получала в свое время за актуальные заслуги, за какие-то конкретные альбомы, песни и так далее. Сейчас она получает за свой вклад в популярную культуру, что вполне, на мой взгляд, заслуженно, я думаю.
Успели.
И это никого не удивляет.
Успели.
Единственный, конечно, вы задали правильный момент, правильный вопрос. Не совсем понятно, почему же именно сейчас именно эти, а в прошлом году были другие. То есть вот это, конечно, интересный момент.
Но в любом случае вы объясняете это попыткой успеть. Хорошо успели, но с группой Квинта не получается.
Сейчас да, вот это такой, конечно, не очень приятный момент, но вот мне кажется, что уже начинают давать как можно большему количеству артистов, совершенно справедливо их давать, но чтобы успеть, чтобы они, так сказать, порадовать их при жизни, потому что вот это классическое поколение, оно как бы сходит, что называется, со сцены жизни.
Но тогда про группу Queen надо задавать отдельный вопрос тогда. Их можно считать сошедшими, сходящими? Кому пытаемся успеть? Фредди Меркьюри давно ушел.
Ну, есть же остальные участники.
И в этом смысле, то есть оставшимся участникам группы Queen предлагается.
Да, ну конечно, потому что группа Queen это же не Фредди Меркьюри, это группа.
Безусловно. Спасибо. Андрей Бухарин, музыкальный критик, обозреватель русского Rolling Stone, был с нами на прямой связи. Лауреатами почетных премий Грэмми в этом году объявили сразу нескольких исполнителей. Это Нил Даймонд, Эмила Харрис, Тина Тернер и группа Queen. А Андрей Бухарин полагает, что это попытка успеть, потому что большинство из этих музыкантов уже, мягко говоря, в преклонном возрасте. 654-й пишет, что Тина Тернер, у него есть актуальное сообщение на этот счет, Тина Тернер живет в Швейцарии, получила швейцарское гражданство и, как он пишет, не гастролирует. Еще раз напомню, в этом году ей 78 лет.